Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Йолдас Крепостина. В республиках подводят итоги завершающегося лета. Готовится к новому учебному году. Продолжается работа по поддержке участников специальной военной операции и их семей. И все это – главные темы сегодняшнего выпуска. Открывает эфир песня о Казани. Столица Татарстана готовится отпраздновать 30 августа – День города.
Снова солнце в вышине, мне смотрит ласково в глаза. Улыбнись, как сыну мне, моя любимая Казань. Как люблю твои сады и мостовые, и дома, где в милых с детства переулках живет история сама. О, Казань, о, Казань, город песни, любви и мечты. Молодая Казань, час веселья и грусти всегда в моем сердце ты. А дома я вдали, но память бережно храни. Зори алые твои, твои вечерние огни. Нет, дорога не легла, но я вернусь наверняка. Туда, где гордо катит волны моя великая река. О, Казань, о, Казань, город песни, любви и мечты. Молодая Казань, час веселья и грусти всегда в моем сердце ты. Веселье и грусти всегда в моем сердце ты.
Хайырлы ирте, сезне Татарстан сәлемдей.
Следующий саммит БРИКС Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР может пройти в Казани в октябре 2024 года. Конкретные даты еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите объединения.
В следующем году председательство БРИКС перейдет к России. Наше председательство будет проходить под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Мы планируем порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, которые примут свыше десятка российских городов. При этом встречу БРИКС на высшем уровне мы намечаем провести в октябре 2024 года в городе Казани.
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году пройдет удачно, в этом нет никаких сомнений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что приоритетами председательства России в организации станут выполнение стратегии экономического партнерства, здравоохранение, ожидается мероприятие на уровне вузов 5 стран объединения, продолжится работа женского делового альянса, образованного по предложению Москвы, молодежного форума, делового совета. Отдельные работы по объектам к саммиту БРИКС, который проведут в Казани, начались уже в этот строительный сезон. По поручению раиса Татарстана Рустама Миниханова в республике сформирована рабочая группа, которая в регулярном режиме проводит организационные совещания. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с военнослужащими 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии Вооруженных сил России, совершившими подвиг в ходе боев на Запорожском направлении. Экипаж танка «Алёша» вступил в бой с превосходящими силами ВСУ, одержал победу в бою, а также спас экипаж подбитого танка. Звание Героя России удостоены татарстанец, старший лейтенант Расим Баксиков, лейтенант Александр Леваков и ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Медалью за отвагу награжден ефрейтор Илья Гаврилов. 23 августа в ходе торжественного мероприятия по случаю 80-летия победы в Курской битве Владимир Путин вручил высокие награды отличившимся военнослужащим. В Татарстане все военнослужащие по контракту имеют право на получение военной ипотеки. Как только военнослужащий подписал контракт, он становится участником накопительно-ипотечной системы. Это форма жилищного обеспечения военнослужащих по контракту. Им открывается индивидуальный накопительный счет, на который ежегодно, вплоть до увольнения, зачисляется определенная сумма. В Татарстан приехали 157 детей из Донецка, Луганска и Рубежного. Они отдыхают в оздоровительном лагере «Молодежный» в Высокогорском районе под Казанью. А для детей подготовлена насыщенная программа совместно с объединением молодежных подростковых клубов по месту жительства подросток и Казанским молодежным центром имени Аркадия Гайдара. В Москве прошли мероприятия в рамках Дней культуры Республики Татарстан. Торжественный вечер мастеров искусств посетили раис Татарстана Рустам Миниханов, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и мэр Москвы Сергей Собянин. Рустам Миниханов отметил, что проведение Дней культуры Татарстана в Москве стало доброй традицией и поблагодарил Марата Хуснуллина и Сергея Собянина за поддержку.
Москва для нас – это стратегический регион, и мы много чему учимся, получаем большую, огромную поддержку образовательную, научную. И, Сергей Семенович, вот вы всегда открыты. Где бы вы ни работали, вы друг нашей республики, и, конечно же, сегодня вот вы сказали, это большой, огромный проект, электронная школа, которую мы будем на базе ваших наработок запускать в республике. Мы искренне благодарны за такую возможность. И у нас очень много таких проектов, и их будет еще больше. Я хотел бы вот поприветствовать вас сегодня в этом прекрасном зале, поблагодарить, Сергей Семенович, вас, вашу команду за ту возможность, которая создана для наших регионов. И, конечно же, пожелать нашей столице процветания. Много ваших решений воплощаем, и это на самом деле это качество жизни. Поэтому с пожеланиями процветания нашей столицы вам здоровья, успехов.
На мероприятии Рустам Миниханов и Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве при осуществлении мероприятий, направленных на внедрение информационных технологий в сферу образования.
Шумбрата до Вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Мордовии Галина Петрякова. В новом учебном году в нашей республике за парты сядут 74,5 тысячи детей, из них первоклассников 7338. 1 сентября в регионе 13 откроется 30 точек роста. К началу учебного года в сельских учреждениях образования отремонтированы 8 спортзалов. Капитальный ремонт проведен в 19 школьных зданиях. Обеспечена 100% готовность по организации горячего питания. Школьные маршруты в нашей республике будут обслуживать 258 автобусов, которые ежедневно перевозят почти 5 тысяч учеников. В текущем году ожидается поставка еще 25 школьных машин. Ивановская текстильная компания откроет производство в Мордовии. На фабрике будет организовано примерно 200 рабочих мест. Специалисты будут производить верхнюю одежду и трикотаж. Ввод в эксплуатацию новых мощностей планируется в ближайшее время. По словам главы предприятия Юрия Шилова, компания выбрала наш регион из-за очень позитивного отношения местных властей к бизнесу. Текстильщикам предоставили выгодные условия работы на территории республики. Команда из Мордовии стала призером конкурса «Лучшая бригада скорой помощи и медицины катастроф в Туле». За звание чемпиона боролись 36 команд из 18 регионов. Бригадам предстояло пройти около десятка испытаний, максимально схожих с реальными вызовами. Жюри оценивали навыки фельдшеров, а водители проверяли на знание правил дорожного движения. Команда станции скорой помощи «Саранска-Вита» заняла второе место в номинации «Лучшая врачебная бригада». В Нижегородской области состоялся всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения. За звание боролись 63 участника из 54 субъектов. Мордовию представлял Эдуард Александрин. В профессии он более 20 лет. В своей категории «Дояр» из нашей республики занял третье место. Эдуард Александрин также был награжден почетной грамотой Минсельхоза России за многолетний труд в системе агропромышленного комплекса. В Мордовии прошли съемки нового выпуска проекта России с Сергеем Белоголовцевым, в котором ведущий познакомит телезрителей с достопримечательностями республики и разнообразием мордовской кухни. Передача выходит на канале «Кухня ТВ» и соединяет два формата – кулинарную программу и тревел-проект об уникальных регионах нашей страны. Около 300 школьников успели поработать в Саранске благодаря акции «Трудовое лето». В этом году увеличилось число промышленных предприятий, создавших для подростков временные рабочие места. Как правило, подростки поливают цветы, ухаживают за газонами и клумбами в парках и на улицах или становятся курьерами. От числа отработанных дней зависит зарплата, которую выплачивает школьникам работодатель. Кроме того, участникам акции полагается материальная поддержка от Центра занятости. С новостями из Мордовии вас познакомила Галина Петрякова.
Сывлах сунат парсире хакла радио итлегенсем. Сире чаваш ень саламлать.
Здравствуйте. С новостями из Чувашии Маргарита Львова. Впервые жители региона проголосуют дистанционно на дополнительных выборах 8-10 сентября. В эти дни избирателям Чувашии предстоит выбрать 15 депутатов в 9 муниципальных образованиях. Гражданин может проголосовать из любой точки России и в любое удобное время. Уровень контроля электронного голосования обеспечит защиту и учет каждого голоса, безопасность персональных данных. Уже сегодня дистанционно проголосовать готовы более 2000 жителей Чувашии. Это 14% от общего числа избирателей республики. В среднем по России эта цифра составляет 3,18%. Дистанционное голосование будет проводиться непрерывно с 8 часов 8 сентября до 20 часов 10 сентября. Чувашия и Иран могут создать совместные предприятия в сфере электроэнергетики. Оно может специализироваться на производстве электрических щитов для поставок в Турцию и Иран. Соответствующую перспективу обсудили с генеральным консулом Исламской Республики Иран в Казани Давудом Мирзахани. В Чувашии порядка 200 предприятий электротехнического кластера, которые производят оборудование для генерирующих станций, атомных, гидро, тепловых электростанций и в целом всю линейку распределительной системы, в том числе основанную на современных цифровых технологиях. К тому же они являются конкурентами известных мировых компаний в этой сфере. Участникам СВО от Чувашии могут предоставить льготу по транспортному налогу. Единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и их семей включает 20 обязательных видов помощи. Он разработан на основании успешно действующих в субъектах мер поддержки. Сейчас вносятся изменения в республиканский бюджет. В Чувашии установили грант за лучшую методику преподавания родного языка. На сегодняшний день в Чувашии реализуется 14 мер поддержки педагогических работников в размере от 50 тысяч рублей до 250 тысяч и 3 меры поддержки образовательных организаций в размере 500 тысяч рублей. По словам главы республики Олега Николаева, в прошлом году власти Чувашии увеличили суммы, которые направили в виде грантов на поддержку отдельных педагогов, учреждений образования, а это школы, детские сады и организации среднего профессионального образования. Также ввели новые формы поддержки, установили грант за лучшую методику и подход в преподавании чувашского языка. Молодая семья Чамжайкиных из Красночитайского муниципального округа стала обладателем свидетельства на приобретение жилья. Это стало возможным благодаря государственной программе обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации. Сертификат семья планирует потратить на увеличение жилой площади. С начала года обладателями свидетельств на получение социальных выплат стали 4 молодые семьи Красночитайского округа. Они получили денежную выплату на общую сумму 4 миллиона 189 тысяч рублей. Это были новости Республики Чувашия.
Бурасыл Дона Йортьяс. Тиянас Чоламала, Коми Республика.
Доброе утро! С новостями Республики Коми вас знакомит Виктория Казакова. В столетнем жилом доме Нившера Карткировского района открыли первый частный музей. Инициативу сохранить самобытность родного села собственными силами проявила старожил Лидия Габова. Как только вышла на пенсию 7 лет назад, решила вздохнуть вторую жизнь в родительский дом, открыла частный музей. Здесь расположились старинные патефоны, игрушки, предметы быта и даже коллекция духов. В помощи местные активисты-ветераны обустроили небольшой музей, где на каждом метре своя маленькая история. Экспонаты продолжают собирать всем селом и ведут летопись событий. Уникальная выставка открылась в специальной библиотеке для людей с нарушениями зрения, посвящена Александру Сергеевичу Грибоедову. Экспонаты созданы специально, звучат и даже пахнут. На этажерке книги, чернильницы, очки. Можно примерить перчатки, без которых в те времена в свет не выходили. Именно на балу Грибоедов подсмотрел сюжет для своей известной комедии. Жемчужина коллекции – копия алмаза «Шах», который в 1829 году персидский принц подарил Николаю I в качестве откупа за гибель русской дипломатической миссии. Это вторая тактильная экспозиция, представленная в Сыктывкаре Санкт-Петербургской городской специальной библиотекой. И не случайно посвящена автору «Горя от ума», отметила директор библиотеки Ольга Устинова.
Его дипломатическая деятельность тоже принципиально важна, и мне кажется, об этом очень интересно рассказывать сегодня, как русские дипломаты работали в то время. И мне кажется, это будет интересно для современного человека.
Выставка будет работать до конца сентября. Организаторы уверены, она вызовет самый живой интерес и не только у людей с проблемами зрения, но и у самой широкой публики. На республиканском стадионе на протяжении недели совершенствовали свои спортивные навыки юные баскетболистки. Не только тренировались, но и делили быт. Воспитанницы спортшколы «Юность» вошли в программу летней смены Академии юных талантов. Тренировка на стадионе, а проживание и питание в академии, пояснила старший тренер отделения баскетбола спортшколы Елена Петина.
Они стараются решать свои и бытовые, и психологические проблемы внутри команды. Ну и можно интенсивнее проводить тренировки, то, что они не зависят от дороги домой обратно, от питания. Все это здесь бесплатно.
Участники смены Академии юных талантов сейчас готовятся к первенству России. Оно пройдет в октябре. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Виктория Казакова.
Дючеш буреш, кледлы важечке удмур телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Подготовка к школе и зиме стали главными темами аппаратного совещания. Глава республики собрал по видеосвязи всех глав муниципалитетов, а также все правительство региона. Говорили и об уборочной. Зерновых собрали уже 70% площадей. К сожалению, в этом году из-за засухи Удмуртия не достигнет показателя в 1 000 000 тонн зерна. Прогноз на этот год 580 тысяч тонн. Этого хватит на корма и семена. К зиме готовят и коммунальные сети. Отопительный сезон все ближе. Готовность коммунальной инфраструктуры составляет около 80%. Проблемы с подготовкой есть в Болезино, Воткинске и Можге. Одна из причин – высокий износ сетей. Но все же тема номер один сегодня – это 1 сентября. Приемку школы прошли. На подготовку к учебному году получили почти 500 миллионов рублей. Еще почти 2 миллиарда выделено на безопасность. Школы оснастят системами видеонаблюдения и наймут профессиональную охрану. Театры Удмуртии получат субсидии из федерального и регионального бюджетов на укрепление материально-технической базы и поддержку творческой деятельности. Более 2 миллионов выделили для Сарапульского и Глазовского драматических театров. Еще 2,5 миллиона направят на постановочные расходы Государственного театра кукол Удмуртии. А Государственный театр оперы и балета получит возможность обновить материально-техническую базу на сумму более 9 миллионов рублей. Зоопарк Удмуртии готовится к расширению. Стартовала вторая очередь строительства. Вскоре посетителям станет доступна новая тропинка для прогулок. Помимо этого, в зоологическом саду появятся и новые вольеры с животными. Пока не уточняется, кто станет новым жителем зоопарка, но посетители в комментариях выражают надежду, что в Ижевске поселятся жираф, слон и горилла. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Хайырлы ирте, хөрмәтле дустар! Сезне Башкортстан сәламләй.
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Глава республики Ради Хабиров посетил молодежный форум Приволжского федерального округа в Бурзянском районе Башкирии. В нем участвовали молодые люди из регионов Поволжья, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Они обсудили вопросы школьного и студенческого самоуправления, работу в социальных сетях, программы для трудящейся молодежи и многое другое. Глава республики назвал подростков опорой государства и Башкортостана. Ради Хабиров также встретил с активистами молодежной организации «Движение первых». Им он пожелал удачи в работе с подрастающим поколением. В Санкт-Петербурге проходят Дни Башкортостана. В рамках масштабного события презентуют экономический, инвестиционный и туристический потенциал республики, организуют показ мод башкирского легпрома, ярмарку товаров, гастрономический фестиваль. Также проводят бизнес-переговоры. На праздничном концерте специальными гостями станут Аскар и Ильдар Абдразаковы, Николай Басков. В Башкирии в день государственного флага России прошел автопробег. Он стартовал в Уфе в Парке Победы и завершился в Парке Патриот в Чишминском районе. В акции участвовали представители военно-патриотических клубов и общественных организаций. Также в Парке Патриот прошел флешмоб «Триколор моей России». Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Поро эр пагалмы йолташ-влак, тендам Мариэл саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. В Йошкар-Оле прошел августовский форум работников образования Республики Мариэл. В течение недели педагоги обсуждали актуальные вопросы, а также обозначали приоритеты и задачи нового учебного года. В этом году конференция была посвящена сохранению традиций как залогу будущего России. Участие принимали педагоги-новаторы, лучшие руководители организации образования, эксперты и представители родительской общественности. Всех участников поприветствовал глава Мариэл Юрий Зайцев и подвел некоторые итоги работы правительства в образовательной сфере.
С 1 сентября мы увеличиваем педагогам должностные оклады на 15%. Правительство республики выделило 39 миллионов рублей на капитальный ремонт кровель, колледжей и техникумов. Решением правительства в этом году учреждены гранты победителям конкурсов профессионального мастерства. Считаю, у нас достойные результаты работы всей команды региональной системы образования. Желаю участникам форума содержательной конструктивной работы.
В Мариэл прошел образовательный тур руководителей учебных заведений Куйбышевского района Запорожской области. Это инициатива главы региона Юрия Зайцева. Программа визита строилась в контексте проекта «Школа Минпросвещения России» и охватила основные направления работы. Руководители школ Запорожья познакомились с опытом работы общеобразовательных организаций республики, принципами и подходами к управлению городскими и сельскими школами, узнали о стратегиях развития учебных заведений. Кроме того, в нашем регионе, в центре Журавушка на берегу озера Таир, сейчас отдыхает вторая группа школьников из Куйбышевского района Запорожской области. Мариэл с официальным визитом посетила делегация посольства Монголии в России во главе с советником-посланником и торговым представителем господином Хасаром. Она побывала на предприятиях агропромышленного комплекса, приняла участие и в Дне овощного поля, который прошел в Горномарийском районе. Визит представителей Монголии способствует дальнейшему укреплению сотрудничества в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, развитию экспортного потенциала нашей республики, отмечают специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Мариэл. Делегация нашей республики вернулась из Саранска, где проходил второй Всероссийский форум финно-угорских народов «Этнокультурное многообразие России. Современные вызовы и перспективы развития». Наш регион представляли более 20 человек. Это деятели культуры, науки, общественники, государственные служащие, журналисты и студенты. Мы поделились опытом в сфере поддержки языков. Наш Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории имени Васильева презентовал современные технологии изучения и развития языков, в частности, использование искусственных интеллектов в сохранении и развитии марийского языка, отметил первый заместитель председателя правительства Мариэл Михаил Васютин. Он также сказал, что делегация республики представила доклады на тему марийской традиционной религии и реализации молодежных и научных проектов. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас ознакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Обзор событий недели завершен. Мы переходим к подробностям. «Детей не бывает чужих, за каждого мы в ответе». Эти строчки на всю страну исполнили десятки голосов. Гимн «Герои будущего времени» объединил на одной сцене детей Донбасса и детей участников специальной военной операции. Композитор и автор, заслуженный деятель искусств Мордовии и преподаватель Елена Кузина рассказала моей коллеге Ирине Колесниковой историю создания гимна.
Здравствуйте! Написать с нуля гимн «Герои будущего времени» Елене Кузиной предложили неожиданно. Уложиться нужно было в короткие сроки. Свои варианты отправляли еще несколько композиторов. Но только заслуженному деятелю искусств Мордовии удалось создать гимн по всем канонам. Сразу с первых аккордов всем все стало понятно. Преподавателя Саранского музыкального училища имени Кирюкова и детской музыкальной школы номер 2 Саранска Елены Кузиной. Работа началась сразу, как только поступило предложение. Она окунулась в творчество с большим энтузиазмом и трепетом. Это настоящий гимн с хорошей запоминающейся яркой мелодией, с выразительным текстом, полностью соответствующим характеру музыки. По мнению Елены Кузиной, при выполнении этой ответственной работы задача была одна – дать почувствовать и детям России, и детям Донбасса, что они не одни. Ведь мы не просто говорим на одном языке, не только имеем общее историческое прошлое. От нас в том числе зависит, какими вырастут наши дети, научатся ли они быть людьми, будут ли способны видеть чужое горе и помогать ближнему. Заслуженный деятель искусств Мордовии, преподаватель Саранского музыкального училища имени Кирюкова детской музыкальной школы номер 2 Саранска, композитор Елена Кузина уверена, что писать подобные произведения нужно по зову сердца и большой любви к своей родине.
Сам посыл организаторов – это благое дело. Каждый ведь выполняет свою работу. Кто-то защищает свою родину там, а мы должны делать то, что можем и умеем на своем месте.
Гала-концерт «Голоса Победы» музыкального патриотического конкурса «За Победу» прошел на большой сцене Академического театра Российской армии в Москве. Наравне с юными вокалистами из Луганской и Донецкой областей выходили на сцену звезды российской эстрады. В финале конкурса зал наполнили первые аккорды произведения Елены Кузиной. Гимн «Герои будущего времени» стал одним из немногих номеров, когда весь зал подпевал и аплодировал стоя. После концерта юные вокалисты, не сдерживая слез, подходили к наставнику со словами благодарности.
Конечно, волнение, оно прошло не сразу. Это было очень трогательно. Потихоньку начало приходить чувство такого морального удовлетворения от того, что ты сделал.
Теперь гимн Елены Кузиной на слова Ольги Серцевой стал официальным гимном автономии. Умного некоммерческого движения «Герой будущего времени». Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. В страну героев приехал герой России. Артур Орлов, наш земляк, получивший медаль за подвиг в зоне СВО, встретился с участниками военно-патриотической смены. В лагере отдыхают 500 подростков из 11 регионов страны, в том числе и дети из Луганска. Для участников военно-патриотической смены «Страна героев» – важный день. В гостях глава Удмуртии Александр Бричалов и герой России Артур Орлов. Встречает посетителей Егор Дыгадюк. Он приехал из Луганской области. В таком лагере юноша впервые и очень доволен.
Марши, подъем, такое, завтрак – это всегда в группе идти. Такого нет в нашей школе.
Начали встречу символически. Гости оставили ленточку на обелисках. Их соорудили сами дети. В лагере 500 подростков из 11 регионов страны. Занимаются они по 4 направлениям. Волонтерство, медиа, история и военная подготовка. Артура Орлова ребята просят показать мастер-класс по сборке и разборке автомата.
Если традиция, то надо поддерживать.
Артур Орлов – наш земляк. Родился и вырос в Кизнере. После школы поступил в Казанское танковое училище. Отслужил в Сирии. А дальше – новый вызов, рассказывает майор. Специальная военная операция. В октябре прошлого года наш земляк получил звание Героя России. Звезду вручал лично министр обороны России. О подвиге танкист рассказывает с волнением. Как в июне 22-го его штурмовая группа вела наступление Луганской Народной Республики. Отряд выполнил задачу, несмотря на превосходящие силы противника.
Когда туман уже рассеялся, противник начал нас наблюдать. И он понял, то, что мы единственно перейдем на этом направлении, направлением главного удара, и противник начал применять артиллерию.
Сложность – это барьер, который нужно перепрыгнуть, говорит ребятам гвардии майор. И здесь все таки смелые и готовые защищать интересы родного края. Главе республики Александру Бричалову дети задают очень взрослые вопросы о развитии региона, о карьере в будущем.
Те, кто заявляет о себе, те, кто не боятся о себе рассказать, те, кто не боятся представить свои проекты, конечно же, уже имеют некое конкретное преимущество перед сверстниками.
Подчеркнул Александр Бричалов. Удмуртия принимает участников военно-патриотической смены уже второй раз. В следующем году гостей ждут вновь. Хамида Гайфуллина, Анастасия Березина, Удмуртия.
Четыре дня остается до конца лета. Вот и завершается сезон каникул, отпусков. Время подводить итоги и строить новые планы. Какие возможности дала отдыхающим республика Мариэл и как будет далее развиваться сфера отдыха, узнала корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
По данным портала бронирования санаторий-россии.рф, республика Мариэл в июне вошла в топ-5 по доступности летнего отдыха в России. А по последним данным, наш регион попал еще в топ-50 регионов страны по перспективности развития санаторно-курортной отрасли. По мнению аналитиков, в последние годы все более привлекательным становится отдых вне курортных регионов, коим как раз является Мариэл. Чем это обусловлено, рассказала министр спорта и туризма республики Лидия Батюкова.
Действительно, мы гордимся тем, что летний отдых у нас ежегодно входит в топ-5 санаториев по доступности в ПФО и в топ-10 самых доступных в межсезонье. Это, конечно, связано с великолепным ценообразованием. Отдых доступен, и к тому же, хочу сказать, оценка и формирование вот этого топа было не на самой низкой стоимости, а именно стоимости люксовых номеров, это трехразовое питание и еще плюс лечение. И несмотря на то, что берутся самые высокие цены, мы все равно по ПФО считаемся самыми доступными санаториями.
На территории Мариэл действуют 6 санаториев, 5 оздоровительных комплексов, 9 туристических баз и 18 баз отдыха. И с каждым годом они становятся все популярнее.
У нас ежегодно посещают республику Мариэл именно вот в санатории, в базе отдыха 60 тысяч человек. Это 10% вообще от общего турпотока. Турпоток – это не только туристы, которые остаются на ночь, но и экскурсанты. А если говорить только про тех, кто остается на ночь, это практически 40%. Почти половина всех, кто остается с ночевкой в республике Мариэл, это как раз и есть отдыхающие наших санаториев. Практически порядке 500 номеров в республике Мариэл расположено в этих санаториях, базах отдыхов. И койко-мест около 1000 человек можно одновременно разместить.
А совсем скоро появится возможность размещать еще больше людей. По словам министра, благодаря государственной поддержке на одной из баз появятся легковозводимые гостиничные комплексы – глэмпинги.
Наша республика подавала заявки в Российскую Федерацию, в Министерство экономического развития и выиграла данную субсидию в размере 12 миллионов рублей. Вот такие легковозводимые щитовые домики будут построены на озеро Яльчик. И мы впредь будем в дальнейшем участвовать в этих конкурсах. И я надеюсь, что в Красном Стекловаре тоже найдется инвестор, который захочет получить поддержку из федерального бюджета и также создаст там небольшие базы отдыха, небольшие места отдыха для, так скажем, того, чтобы местное население, ну и плюс наши гости могли комфортно отдыхать. Заявок было очень много, практически 80 субъектов, и вот мы вошли как раз в число 36 субъектов, у нас была очень качественная, хорошая заявка, и мы получили вот такие средства, и я надеюсь, отдых на Яльчике в том числе будет более безопасен для отдыхающих. И действительно, такие меры поддержки нужны, их должно быть больше, и отдых должен быть не только доступным, но самое главное – безопасным.
Вопросы безопасности стали особо актуальными после урагана, который привел к трагедии с погибшими именно на озере Яльчик. На базах отдыха принимаются все необходимые меры, чтобы подобного не повторилось. Люди, приезжая на озера, которыми так славится наша республика, должны быть уверенными в том, что их отдых пройдет благополучно. Также одна из важнейших задач на сегодня – организация реабилитации добровольцев СВО в санаториях республики. Эта мера поддержки принята правительством Республики Мариэл. Должна оказываться как медицинская, так и психологическая помощь. На это из республиканского бюджета на этот год выделено более 4 миллионов рублей. Мера будет действовать и в следующем году. Еще один пункт по совершенствованию сферы отдыха в нашей республике и привлечению к нам туристов – это развитие речного туризма.
Сейчас формируется концепция развития речного туризма в Российской Федерации в целом. Проведены научно-методические изыскания. Хочу сказать, что Республика Мариэл там звучит и, скажем, даже очень положительно. У нас 5 точек касания с рекой Волга. Город Козмодемьянск уже сейчас заканчивает строительство причальной стенки. Следующим этапом мы рассматриваем выход на программу индивидуального развития Республики Мариэл. Это строительство причалов в Кокшайске, как самой близкой точке к столице. Следом идет Юрино, потому что поток туристический уже туда налажен. Понятно, какие туристические программы мы будем там реализовывать. И завершает у нас следующим этапом идет Звенигово и Ворск. Речь идет не только о крупных судах. Сейчас очень развивается малое-среднее пароходство. Обратите внимание, что стали ходить валдаи. Можно организовывать внутренние перевозки. И Республика Мариэл выносит этот вопрос в Совет Федерации. Если я не ошибаюсь, 23-25 октября будут дни Республики Мариэл, где эта тема будет тоже поднята по строительству причальных стенок.
По данным на июль, с начала этого года Мариэл посетили более 97 тысяч туристов, что на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. Все больше людей привлекает регион. И неудивительно, у нас красивейшие природные ландшафты, у нас сохраняются уникальные народные традиции. Интересны мы и с исторической точки зрения. А главное, что власть заинтересована в том, чтобы и людям здесь жилось комфортно, и гости чувствовали заботу.
Итоги лета подводят и археологи. Экспедиции Казанского федерального университета начато первое комплексное изучение крупнейшего погребально-мемориального комплекса потомков Чингисхана. Казанский университет совместно с Академией наук Республики Татарстан проводит раскопки мавзолея периода Золотой Орды. О первых результатах исследования на территории Астраханской области рассказали в студии радио Татарстана Айрат Сидиков, декан Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия КФУ, он же директор Института археологии Академии наук Татарстана, и проректор Казанского федерального университета археолог Ришат Гузейров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда в целом начались работы археологические в Астраханской области у села Лопас, почему вообще это место привлекает внимание ученых и что на сегодня можно рассказать об этом, какие планы?
В Вопрос, связанный с исследованием на территории села Лапас, это вопрос очень уходящий глубоко в период изучения, и конкретно эти работы, они были связаны с реализацией программы Республики Татарстан идентичности татарского народа, и в рамках этого проекта было предусмотрено целый комплекс исследований, связанных на Нижней Волге. Один из этих проектов был связан с эпохой Хазарского Каганата, и второй вопрос – это тема, связанная с проблемами эпохи Золотой Орды. С эпохой Золотой Орды проблемы пересекаются с очень значимыми объектами, находящимися на этой территории. Это столичные города, это Селитриное городище, это Царевское городище, которые связаны с наиболее крупными столицами этого времени. При этом мы, исследовать к этой проблеме, подходили, исходя из возможности понять динамику и развитие этих городов. При этом, говоря о другом комплексе, связанном с Лапасом, мы его также рассматривали как один из принципиальных объектов в начале исследования, и подготовка шла совместно с коллегами из Казанского федерального университета и Марийского государственного университета. И говоря о начале этих работ, предварительно были проведены Академией наук Республики Татарстан большие работы по формированию топографического плана. С помощью аппаратуры коптерной съемки были проведены работы, которые позволили создать топоплан этой территории, потому что к объекту без понимания его территории, размеров крайне сложно. Единственный план, который был сделан, это был сделан план в 90-е годы, и, к сожалению, он является глазомерным, не инструментальным, и в результате работ мы установили ряд ранее неизвестных объектов на этой территории. Предварительно считалось, что там имеется 4 крупных мавзолея и около 20 небольших мавзолеев. В ходе этих работ было локализовано в общей сложности на сегодняшний день 8 мавзолеев, крупных, очень больших 8 мавзолеев, при том, что часть из них построена не из кирпича, это сырцовые сооружения. И выявлено в общей сложности около 30 мавзолеев, но работы на этом не завершены. Позапрошлом году с Казанским федеральным университетом были сделаны лидарные съемки на территории памятника. Лидарные съемки позволили уточнить ряд объектов, и анализ этих материалов продолжился в прошлом году. И по итогам этих работ, связанных с топографической съемкой, была организована геофизическая работа, связанная с обследованием тех объектов, которые могли бы сохраниться под землей. Геофизика позволяет, зондируя землю, определить, какие объекты находятся под землей, степень их сохранности. Это отличается как плотностью грунта, так и отличается их физическим свойством, магнитной проводимостью. И в 2021 году Академией наук Республики Татарстан были проведены работы по геофизическим исследованиям, в результате которых были получены предварительные материалы о локации основных объектов на этой территории. Было геофизическое исследование проведено на 2 мавзолеях. В целом, говоря о Лапасе, это целый комплекс объектов, представленных на возвышениях, связанных с природным явлением, как Беровские выгоры. Возможно, частично они под строительство были несколько изменены под своей конфигурацией, но так или иначе, объект с точки зрения его нахождения вызывает интерес и ландшафт. Это прекрасный ландшафт с хорошо возвышающими холмами и остатками этих сооружений. Благодаря этим работам был определен план археологических исследований. В прошлом году были начаты предварительные археологические раскопки на этом памятнике, которые проводились силами Академии наук Республики Татарстан. Туда выехали специалисты, рабочие, геодезисты для текущей организации работ. И присоединилась группа археологов, практикантов, магистрантов Казанского федерального университета. Благодаря работе где-то около месяца были вскрыты первые участки здания и получены представления о его сохранности. И в этом году, в июне месяце, выехала большая группа специалистов Академии наук Республики Татарстан, и были начаты обширные работы по подготовке территории для археологических исследований. На сегодняшний день объект скрыт, очень небольшая его часть, где-то около 7-10% от площади, небольшой участок стены и небольшой фрагмент остатков настила пола. Пока говорить о каких-либо вопросах, связанных с реконструкцией, с воссозданием этого объекта, у нас материала недостаточно. Безусловно, это сооружение связано с правителями Золотой Орды, и здесь похоронены правители Золотой Орды, и это связано с тем упоминанием, которое имеется по письменным источникам, где указано, что здесь похоронены императоры, и указывается, что и Узбек-хан построил над великими своими предками мавзолеи, что позволяет говорить, что действительно здесь могут быть похоронены очень известные исторические личности периода Золотой Орды. Мы, когда приступали к этому памятнику, мы понимали, что это объект, не предполагающий своей значимостью демонстрации представления общественности, и изначально ставил в понимание, что необходимо формирование и музейного, и экспозиционного пространства, последующей, возможно, созданием инфраструктуры, которая там возникнет. Сейчас необходимость создания подобного музея, оно становится еще более осмысленным и понятным, и необходимым.
А у меня вот вопрос к Ришату Рифуловичу. Я знаю, что активно участвуют в археологических работах ваши студенты. Для них вот самих это не просто практика техническая, как правильно принимать. Самое главное, дух археологический они чувствуют, они погружаются в эту историю.
То, что сказал уже Эрдоган Габидович, на самом деле первично, наверное, данную работу, тем более на очень высоком профессиональном уровне, проводит Академия наук. Это и финансировалось, и то, что мы знаем, очень серьезно проводит работу на территории и Татарстана, и других российских регионов. Но то, что именно во главе этих работ большая-большая роль, все зависит от человека, как субъекта, который двигает, толкает, это основная работа. Я всегда говорю, что мощная, сильная работа — это проводит то, что проводит Эрдоган Габидович у нас, Сидиков, который сейчас сидит и рассказывал уже, по сути, за тот период времени рассказал, как мы говорим, на целую свою работу, которую он делал в течение там более 5 лет. Очень интересно. Также у нас получалось в прошлом году, в сентябре месяце, мы также с Эрдоган Габидовичем встретились, проговорили в отношении проводившихся раскопок, проводившихся работ, и в отношении и коптирования, и в отношении съемки топографической территории. И пришли именно к тому мнению, чтобы было нашим слушателям интересно, не просто так, вот мы говорим, что вот начали проводиться раскопки, а чтобы наши студенты из других направлений, то есть, например, не археологи, то есть археологи, понятно, у нас обучается институт международных отношений Казанского федерального университета. Нас в сентябре-октябре месяце наш уважаемый ректор Ренатович Сафин поддержал нашу идею о том, что необходимо проводить комплексную экспедицию. Это будет интересно, потому что, во-первых, сами археологи, да, проводят вот этот сам дух археологических раскопок. И плюс ко всему, то, что там будут участвовать те же самые геодезисты, да, то есть у нас выехал институт физики, студенты выехали на практику, выехал институт экономики КФУ. И вот для них, на самом деле, было возможность выехать на эту практику, можно выехать вот сюда, по большому счету, в пределах города Казани, на нашу какую-нибудь базу, там провести эту практику и вернуться. И мы собрали уже в ноябре месяце большое количество людей, то есть у нас человек, наверное, было под 80, даже собрали большую аудиторию, тех людей, которые только из 3 институтов, которые выразили свое желание поехать в такие довольно жесткие условия. Потому что температура воздуха, представляете, если здесь у нас в Казани, мы говорим, там 30 чем-то, уже все, уже караул, кошмар, очень жарко. Там доходило до 48, 46-48 градусов в тени. На самом деле было жарко. Понятно, что рядом есть речка, и рядом есть лес, где можно укрыться, да, ну, так и посадка своеобразная. Но по-любому приходится работать. То есть надо было выходить. Студенты вставали в 4 утра, 5-6 они завтракают, потом 6 часов уже на раскопе. Посчитайте, и до 11 часов они находятся на раскопе, потом уходят, своеобразный отдых в тени, потом с 4 вечера они обратно на раскопе.
Результаты археологических работ важны не только для науки, но и для общественности, которой интересно прошлое. Предполагается, что весной в нескольких регионах откроются выставки с найденными предметами. Одна из них запланирована на территории Казанского Кремля в марте. Летние каникулы заканчиваются, значит, пришло время обновлять гардероб, закупать канцелярию. Во сколько обойдется собрать ребенка в школу в Башкортостане и как многодетным семьям получить денежную компенсацию за приобретенную школьную форму, знает Ксения Миракиянц.
Многочисленные примерки, поиски нужного размера и походы за школьными товарами. Многодетной мамы Нургуль Шарифуллиной конец августа всегда проходит напряженно. К учебному году нужно собрать в школу 3 детей. Ассортимент в магазинах всегда большой, а вот времени на сборы не хватает.
Девочкам больше всего надо. Им нужна юбка, сарафан и брюки. И вот несколько надо и жилетку, и кардиган, и костюм. А у мальчиков им костюм, как бы кардиган и брючки с парочкой, и все. Было сложно, потому что старшая дочь подросток, ей надо что-то свое особенное. И вот мы с ней долго искали. А в принципе с остальными легко.
Расходы на 2 дочерей и сына обойдутся примерно в 50 тысяч рублей, рассказывает женщина. Собрать в школу девочку чуть дороже, чем мальчика, но не намного.
В среднем ценовой диапазон сохранился по сравнению с тем годом. если приобретать необходимый костюм, две сорочки, галстук, говорят, что еще голову хорошо берут, то в среднем от 10 до 12.
В этом году вообще спрос у нас на фартуки большой пошел. Черные и белые все пользуются спросом. Даже старшеклассники. Платье, блузка и юбка выходят где-то в 2015.
До начала учебного года остаются считанные дни, поэтому спрос на школьные принадлежности значительно вырос. Основной наплыв покупателей – выходные дни. В первую очередь родители обращают внимание на соотношение цены и качества, особенно при выборе рюкзака, который обычно приобретают не на один год.
Рюкзак можно купить и за 1000, а можно купить за 6500. Все зависит от того, какого качества хотят люди и сколько лет они планируют этот рюкзак носить. Вот такие рюкзаки идут по 3000. О них ортопедическая спина. Рюкзак должен быть не ниже копчика. То есть, если он будет на попе у ребенка, то ортопедия уже не сработает.
Также ответственно родители подходят и к выбору обуви. Чаще всего покупают сразу на несколько сезонов.
Родители приходят иногда и с двумя, и с тремя детками и покупают сразу как бы все три пары обуви. Берут и закрытую, и школьную внутри ходить, и на физкультуру. Даже берут еще как бы с запасом. Кто-то еще и ботиночки берет уже на осень. По стоимости, ну, где-то у нас получается, ну, 2-300, если полностью натуральная кожа туфельки, то до 5000.
Многодетные семьи имеют право на получение денежной компенсации за приобретенную школьную форму и письменные принадлежности. Для этого нужно предоставить в местную администрацию документы и товарные чеки. А для семей участников СВО предусмотрены следующие меры поддержки.
Они имеют право на бесплатное питание. Родители таких детей имеют право претендовать на место в группе продленного дня. Такие ребята имеют также возможность перейти в школу, которая расположена максимально близко к их дому. Если колледж является государственным, то дети участников СВО тоже имеют возможность перейти с платного обучения на бесплатное.
Итак, индекс школьника в этом году составит от 20 до 30 тысяч рублей. Это с учетом самой формы, рюкзака, канцелярских принадлежностей и обуви, без зимних и демисезонных вещей. При этом комплекты для девочек традиционно обойдутся дороже. Как отмечают сами продавцы, в сравнении с прошлым годом цены выросли незначительно, в среднем на 10%.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик: Чуваши, Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Мариэл, Удмуртия, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Йолдас Крепостина, режиссер передачи Рамиль Диатулин, звукооператор Галюся Зябарова. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. До следующего воскресенья. Всего вам доброго.